Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Программа «Родники небесные» продолжается. У микрофона Константин Мацан. Мы слушаем размышления духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Лейтмотив нашего разговора – книга святителя Николая Сербского «Война и Библия». Попытка посмотреть сквозь призму библейского откровения на войну как таковую, как на явление, по-видимому, неизбежное в греховном человеческом мире и одновременно явление, которому человек в силах с Божьей помощью что-то противопоставить. И этим чем-то, по мысли автора книги, может быть святость, вернее, хотя бы стремление к Богу, которое, как опять же показывает святитель Николай, начинается с покаяния перед Небесным Отцом. Один из мотивов того фрагмента книги «Война и Библия», который мы сегодня услышали, это размышление о фигуре военачальника и правителя, от личной веры и нравственности которого зависит многое. Это большая тема, и она, надо полагать, входит в особый резонанс с русскоязычным читателем, учитывая такой самобытный мотив истории русской святости, как «святые благоверные князья». Историк и философ Георгий Федотов в своей знаменитой книге «Святые Древней Руси» стремится показать особенности служения святых князей, за что, собственно, церковь почитает их святыми и почему это, цитирую, «не имеет ничего общего с освящением власти как таковой». Давайте послушаем аудиоверсию книги Георгия Федотова «Святые Древней Руси», фрагмент, посвященный святым князьям в целом и особенно святому благоверному князю Александру Невскому.
Святые благоверные князья составляют особый, весьма многочисленный чин святых в русской церкви. Можно насчитать около 50 князей и княгинь, канонизованных к общему или местному почитанию. Хотя почитание святых князей начинается с первых же лет христианства на Руси, святые Борис и Глеб, но особенно усиливается во времена монгольского ига, чтобы прекратиться одновременно с ним к концу XV века. В первое столетие татарщины с разрушением монастырей почти иссякает русская монашеская святость. Подвиг святых князей становится главным исторически очередным не только национальным делом, но и церковным служением. Вот почему и изучение этого чина всего уместнее на грани Киевской и Татарской Руси. Нельзя не видеть проблемы, которую ставит перед нами этот русский чин святости. При малочисленности святых мирян вообще поражает обширность этой общественной группы, больше половины русских святых мирян, сословное предпочтение или избранность ее в небесной иерархии. С другой стороны, от большинства святых князей не сохранилось для нас ничего, кроме имен и святых останков, ни житий, ни летописных сказаний, ни преданий народных. Тем драгоценнее немногие сохранившиеся княжеские жития, которые дают нам возможность судить о качестве увенчанного церковного подвига. Но сначала предварительное замечание, которое должно устранить одно из возможных, но неправильных истолкований княжеской святости. В греческой церкви известно почитание святых царей и цариц, преимущественно оказавших услуги православию в борьбе с ересями в эпоху Вселенских соборов. В этой канонизации находит выражение теократический идеал царского служения. Было бы большим заблуждением видеть отражение этого идеала в канонизации русских князей. Русский удельный князь по общественному своему положению никак не может быть сопоставлен с царем. Его власть ограничена вечем, дружиной, церковной иерархией. Он воплощает в себе не столько начало власти, сколько начало служения, являясь политическим, прежде всего, военным вождем местного мира. Знаменательно, как только Русь усваивает греческий идеал власти и переносит его вместе с царским титулом на великих князей московских, так прекращается княжеская святость. Никто из благочестивых царей московских не был канонизован. Это отрицательное доказательство того, что канонизация князей не имеет ничего общего с освящением власти. Для того, чтобы уяснить во всей чистоте и своеобразии сущность княжеского подвига, необходимо выделить в сонме святых князей несколько раздельных групп: князей равноапостольных, князей иноков, князей страстотерпцев и, наконец, прославленных своим общественным служением. Основной мотив подвига, даже единственный, выдвигаемый здесь, это самоотверженная любовь к народу, готовность отдать свою душу за други своя. Этот мотив господствует в житиях четвертой группы князей, воителей за русскую землю. Среди них первое место бесспорно принадлежит Александру Невскому. Древнее житие конца XIII или начала XIV века представляет оригинальное произведение, не имеющее агиографических образцов. Переделки XVI века, в каких оно вошло в четь именей, сильно расширили его, дополнив многими подробностями из летописи и из жития святого Михаила Черниговского. Но и предыдущие столетия так много работали над житием святого князя, доказательство его почитания, что теперь невозможно восстановить в ее чистоте первоначальную редакцию. Не знаем даже, была ли она единственной или две самостоятельные повести – «Дружинника Александрова» и «Инока Владимирского рождественского монастыря», где был погребен святой князь, слились в одно произведение. Но во всех ранних редакциях XIV столетия светский и воинский элемент преобладает, хотя все они считают князя святым и рассказывают о чуде во время его погребения. Житие Александра есть военная героическая повесть, вдохновляющаяся римско-византийской исторической литературой, Палея, Иосиф Флавий и героической легендой. Достаточно судить по вступлению одной из редакций, где героизированный образ князя ставится в ряд не только с библейскими героями, но и с Ахиллесом, Александром Македонским и императором Веспасианом. О умном и кротком и смысленном, о храбром тезоименитого царя Александра Македонского, подобник царю Алсхвысу крепкому и храброму. Сице бысть повесть о нем. И возраст его, то есть рост, паче иних человек, глаз его, яко труба в народе, в лице же и губе, яко Иосифа Прекрасного, сила же и губе, вторая часть от силы Самсона. И дал ему Бог премудрость Соломона, храбрость же, яко царя римского Еуспасьяна, ежебе пленил всю землю иудейскую. Краткая повесть вся состоит из величественной смены победных воспоминаний протекшего княжения. Слава Александра так велика, что из немцев приходит Божий слуга Андреаш, Андрей магистр Ливонского ордена, подивиться ему. Завидуя этой славе, свейский король идет на Александра, но терпит жестокое поражение на Неве. Немецкие рыцари разбиты на льду Чудского озера. Литовцы тоже чувствуют на себе руку Александра. Кратко говорится о поездках в Орду. Унижение ордынского поклона ханской власти искусно маскируется славой имени Александра. Татарские женщины, жены моавицкие, пугают своих детей, Александр едет. Об отношении Александра к русским князьям, о татарской помощи в борьбе с соперниками, о наказании мятежных новгородцев, словом о том, что могло бы омрачить славу национального героя, напоминанием о спорных вопросах его политики, в повести «Житие» не говорится ни слова. Оно заканчивается рассказом о погребении князя во Владимире и ужаснувшем всех чуде, как усопший сам протянул руку за разрешительные прощальные грамоты митрополита. Религиозный элемент повести неразрывно слит с героическим. Длинная молитва князя перед походом к святой Софии Новгородской, небесные силы, которые поборают ему. На Неве святые Борис и Глеб, на Чудском озере ангельские воинства, как в войне Языкии с Сенахеримом. Влияние образа Языкии на житие Александра Невского весьма вероятно. Поэтому не является неожиданным и посмертное чудо и заключительные слова жития, которые выражают христианскую идею этой героической жизни. «Так убо Бог прославил угодника своего, яко много тружеся за землю русскую, и за Новгород, и за Псков, и за всю землю русскую, живот свой полагая за православное христианство». Мы глубоко ошиблись бы, предположив, что русская церковь канонизирует в своих святых князьях национальные или политические заслуги. Этому противоречит прежде всего тот факт, что в ряду святых князей мы не находим тех, кто больше всего сделал для славы России и для ее единства. Ни Ярослава Мудрого, ни Мономаха, при всем их несомненном благочестии, никого в ряду князей московских, если не считать Даниила Александровича, местно чтимого в построенном им Даниловом монастыре и канонизованного не ранее XVIII или XIX века. Зато Ярославле Муром дали церкви святых князей совершенно неизвестных летописей и историй. Зато церковь канонизовала противника боголюбского Мстислава и Михаила Тверского, соперника Москвы. В любопытном по подробностям ярославском житии святого Феодора Черного мы видим князя, изгнанного из своего удела, который годы живет в Орде, входит в милость к ханше, женится на ханской дочери и с татарской ратью возвращает свой ярославский удел. У автора этого жития, монаха Антония XV века, так же, как и у составителя еще более интересного исторически, жития Петра, царевича Ордынского, крестившегося и осевшего на жительство в Ростове, можно видеть даже татарофильскую тенденцию. За недостатком места мы вынуждены отказаться от анализа этих исторически важных памятников. Они не прибавляют ничего нового для понимания княжеской святости. Но полезно помнить и о них, чтобы из всей совокупности древних памятников сделать общие выводы. Церковь не канонизует никакой политики, ни московской, ни новгородской, ни татарской, ни объединительной, ни удельной. Об этом часто забывают в наше время, когда ищут церковно-политических указаний в житии Александра Невского. Для большинства святых князей, как было сказано, мы не имеем ни житий, ни биографий. Краткие заметки в летописи или в прологе – все, что сохранилось для нас. Сопоставляя общие повторяющиеся черты, мы получаем устойчивый образ русского святого князя. В нем нет ничего аскетического, он полон мужественной красоты и силы. Но благочестие его выражается в преданности церкви, в молитве, в строительстве храмов и уважении к духовенству. Всегда отмечается его нищелюбие, заботы о слабых, сирах и вдовицах, реже правосудие, святой Феодор Ярославский. Его военные подвиги и мирные труды, нередко и мученическая смерть, представляются выражением одного и того же подвига, жертвенного служения любви, за свой град, за землю русскую, за православных христиан. В этой жертвенной любви, конечно, и заключается христианская идея княжеского подвига.
Это был фрагмент аудиоверсии книги историка и философа Георгия Федотова «Святые Древней Руси». Рядом с темой войны и ненависти, как ее антипод, неизбежно возникает тема братства и любви. Тему, которую легко спрофанировать большими, красивыми, общими словами, этаким наивным гуманизмом за все хорошее против всего плохого. А вот что такое ненаивный, трезвый, ответственный и, если угодно, христианский гуманизм, понятый как задание от Бога лично тебе здесь и сейчас? Об этом в свете Евангелия размышлял, например, протопресвитер Александр Шмеман. Давайте послушаем фрагмент архивной записи, одну из его радиобесед о том, что неизбежно сопутствует эпохам войны, о страхе и ненависти, которые закрадываются в душу и которым христианин, снова эта тема, в силах что-то противопоставить.
У Розанова в его «Опавших листьях» есть такая запись. «Прекрасный человек, и именно в смысле добрый, благодатный, есть лучшее на земле, и поистине мир создан, чтобы увидеть его». Стоит только вдуматься в эту фразу, как вдруг понимаешь, чего так страшно не хватает в нашем мире, во всей нашей современной цивилизации, в самом воздухе нашего времени. Не хватает вот именно этой простой доброты, выражающейся в участии, сочувствии, согорести, сорадовании. Наш мир до краев переполнен криками и спорами о принципах, о программах, идеологиях. И нет программы, нет идеологии, которая не ставила бы своей целью, не претендовала бы спасти мир и человечество. Поистине можно сказать, что не было во всем прошлом человечества эпохи более принципиальной, чем наша. Но вот, как-то так выходит, что посреди всей этой принципиальности, всех этих претензий на универсальное счастье, нет, не оказывается места простой человеческой доброте. И не оказывается именно во имя принципов, во имя спасения человечества и разрешения всех мировых проблем. Все ненавидят всех, и мировая принципиальность оказывается мировой злобой. В той же записи Розанов продолжает. Да к чему рассуждение? Вот пример. Смеркалось. Все по дому измучены, как собаки. У дверей я перетирал книги, а Надя, худенькая, бледная горничная, об муже и одном ребенке, домывала окна. Костыляет моя жена мимо, к окну, и, захватив правой, здоровой рукой шею Нади, притянула голову и поцеловала, как своего ребенка. Та, испугавшись, «Что вы, барыня?» Заплакав, ответила, «Это нам вас Бог послал. И здоровье у вас слабое, и дома несчастье. Муж болен, лежит в деревне без дела, а у ребенка грыжа. А вы все работаете и не оставляете нас». И отошла, не дождавшись ни ответа, ни впечатления. «Есть вид работы и службы, — продолжает Розанов, — где нет барина и господина, владыки и раба, а все делают дело, делают гармонию, потому что она нужна. Ящик, гвоздик и вещи. Вещи пропали бы без ящика. Ящик нельзя сколотить без гвоздей, но и гвоздь не самое главное, потому что все для вещей. А с другой стороны, ящик обнимает все и больше всего». Это понимал Пушкин, говорит Розанов, когда не ставил себя ни на капельку выше капитана Миронова из Белгородской крепости. И капитану было хорошо около Пушкина, и Пушкину было хорошо с капитаном. Но как это непонятно теперь, когда все раздирает злоба? Действительно, Розанов указывает, намекает на что-то уже почти непонятное современному человеку. Этот современный человек, прочтя розановскую запись, завопит со всем авторитетом своих мировых и мировыми принципами начиненных идеологий. Эксплуатация, отрицание достоинства личности, социальное неравенство, да еще прикрываемое елейным патернализмом и еще что-нибудь в этаком роде, и будет очень доволен собой. Он высказался принципиально. Он указал на корень зла. Он все возвел к принципам. Но ему и на ум не приходит, что всем принципам, сколь бы они ни были справедливы, грош цена, если нет вот этой простой доброты. Доброты, фактически не отличающей важного от неважного, а все заливающий своей теплотой и своим участием. И вот почему все христианское учение построено на заповеди любви к ближнему. И тут, в этой заповеди, коренное различие между христианством и всеми современными принципиальными идеологиями. Эти последние, в сущности, построены на любви к дальнему. и во имя этого дальнего отрицают любовь к ближнему. Евангелие, христианство никогда, ни разу не говорит о дальнем, о мировых проблемах и универсальных перспективах. Но вот, по словам Евангелия, Христос взглянул на кого-то и сжалился над ним. Но вот умер друг его Лазарь, и Христос заплакал над ним. Но вот не хватило вина на простой человеческой свадьбе, и Христос принял участие. Все в Евангелии в этой любви к ближнему, в непосредственном участии. Ах, какая бесперспективность! Какое отсутствие широких принципов ответит на это? Разве вы не знаете, что участие в горе одного человека не решает вопроса о горе всех людей? Разве можно жить только частным, не возводя все прежде всего к общему и принципиальному? Что же, пора спокойно и не стыдясь ответить этот вопрос так. А разве вы не видите, что все эти ваши идеологии и принципы, якобы ведущие к счастью, уже веками наполняют мир кровью, страданиями, горем? И нет еще, не было еще человека, которого они бы сделали по-настоящему счастливым. А вот всякий раз, когда вспыхивает и загорается на земле эта простая доброта, счастье и радость от нее распространяются далеко кругом. И поэтому прав Розанов, который о добром человеке говорит, что сам мир был создан, чтобы увидеть его. Тут, только тут, в этой личной доброте, торжествует добро над злом. Тут, только тут, добро не идея и не принцип, а живая реальность, опыт и сила. Потому-то и христианство проповедует неотвлеченные христианские принципы, идеи и программы, а проповедует и являет Христа, то есть образ живого человека. И человека, вся жизнь, вся сущность, все призвание которого именно в этой преизбыточествующей доброте. Иисус взглянул на него и сжалился над ним. И когда спросили у него, кто этот ближний, которого нужно жалеть, любить, с участием и сочувствием включать в свою жизнь, он указал на того незнакомого, но живого и конкретного человека, который сейчас, тут, сегодня, хочет от нас помощи, участия и доброты. И потому уходит в небытие, развенчивают себя одна за другой наши земные идеологии, а остается царящим над миром образ того прекрасного человека, о котором Розанов сказал, что сам мир был создан, чтобы увидеть его.
Это был голос протопресвитера Александра Шмемана, фрагмент архивной записи одной из его радиобесед. Материал предоставлен издательством Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Как мы уже сказали, одна из главных тем книги святителя Николая Сербского «Война и Библия» – это тема о том, что в любых человеческих отношениях, в том числе в военном конфликте, кроме двух сторон есть еще третий с большой буквы. И этот третий не просто есть где-то и как-то, он в этой ситуации действующее лицо, опять же с большой буквы. Он здесь и сейчас, и без него, без обращения к нему, никакая проблема не может быть по-настоящему решена. Иными словами, Бог живой, Он личность, а не просто идея. Это еще один смысл, который явственно проступает в книге, которую мы сегодня обсуждаем. В продолжении и как некое послесловие к этой теме давайте послушаем сюжет из цикла «Религиозная энциклопедия».
Бог.
Кто ты, Бог? Я видел в церкви изображение седовласого старца на облаках. Неужели ты и вправду такой? Но скажу тебе честно, старость тебе не к лицу. Лучше быть всегда молодым, разве не так? Нет, навряд ли ты похож на старика. Если ты и вправду создал весь этот мир, ты не можешь быть дряхлым стариком. Или ты просто так устал? А может, ты вообще не похож на человека? Ведь, говорят, ты его создал по твоему же образу, да? Но разве у тебя есть глаза, уши, руки? Да, трудно о тебе говорить. А как тебя можно увидеть? Или ты вообще невидим? А как тогда узнать, что ты на самом деле есть? Хотя, впрочем, душа уверена, что кто-то все-таки есть, стоящий за этим миром. Тогда понятно, откуда все появилось и зачем. От кого-то я слышал, что весь мир – это и есть ты. Но я не поверил. Если все – это Бог, тогда и я тоже Бог. И трава, по которой иду – Бог. И вот этот муравей, которого сейчас придавлю, тоже Бог. Ерунда какая-то. Для меня ведь тогда нет никакой разницы, что есть Бог, что его нет, все одно и то же. Нет. Я считаю, что между тобой и миром есть разница такая же, как между художником и картиной. Она всегда чем-то напоминает своего автора, но ведь картина и художник не одно и то же. Да, если повнимательнее посмотреть на ту картину, которую ты нам нарисовал, о тебе многое можно сказать. Похоже, ты любишь, чтобы все было красиво, и мне это нравится. Вот смотрю на опавшие листья. Какие же они живописные. Ведь они уже ни для чего не нужны, а все равно красивые. Похоже, красоту ты любишь больше, чем функциональность. Хотя ты и дизайнер профессиональный. Любая птица сконструирована тобой куда лучше, чем самый современный истребитель. Очевидно, что ты разумен. Иначе как организовать такую сложную систему, целый мир? Только зачем тебе этот мир нужен? Неужели ты без него не можешь? Тогда без мира ты окажешься слабым, ущербным каким-то. Нет, похоже, тебе мир нужен так же, как художнику краски, чтобы своей радостью поделиться с другими. Но тогда ты должен быть добрым, раз все это сделал не для себя, а для нас. Интересно, а вот я сейчас с тобой разговариваю. Ты меня слышишь? Или ты прячешься от меня? Если я не могу тебя увидеть, может, ты что-то хочешь мне сказать? Что твою картину кто-то испортил? Что ты хотел, чтобы он тоже научился рисовать, а он просто ошалел от множества красок и все перемешал? Но тогда ты должен еще сказать и о том, как все исправить. А кто должен все исправлять? Мы ведь лишь мазки на твоем полотне. Как нам понять, где правильно они лежат, а где перемешались? Это ведь только со стороны видно. Почему наш мир все больше рисуется грязными красками? Из-за того, что кто-то давно их перемешал, и мы забыли, какие были чистые цвета. Ведь в мире есть зло, есть смерть. А что ты сделал для того, чтобы их не было? Или ты снова взял в руки кисть и сделал эталон? Образец, да такой красивый, что, смотря на него, начинаешь понимать, каким должен быть настоящий чистый цвет. Да, какой ты все-таки интересный. О, его не привяжете к вашим знакам и тяжестям. Он в малейшую скважинку, как стройнейший гимнаст, разводными мостами и перелетными стаями, телеграфными сваями, Бог уходит от нас. О, его не приучите к пребыванию и к участи, в чувств оседлой распутице, он седой ледоход. О, его не догоните в домовитом поддоннике, Бог ручною бегонией на окне не цветет. Все под кровлею сводчатой ждали зова из отчего, и поэты, и летчики все отчаивались. Ибо бег он и движется, ибо звездное книжище вся от ас и до ижицы, след плаща его лишь.
Это был сюжет из цикла «Религиозная энциклопедия». Материал подготовлен компанией «Радио России». На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. В следующих выпусках мы продолжим слушать фрагменты из книги святого Николая Сербского «Война и Библия» и размышлять над ними вместе с духовно опытными пастырями и просто интересными христианскими авторами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».